Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. С самого начала войны с Украиной среди мыслящей части российского общества встает вопрос. Отвечают ли граждане за преступления своего правительства? Какова вообще ответственность гражданина в условиях авторитарного режима, репрессий, когда за каждое слово протеста грозит уголовное дело? В чем разница между коллективной виной и коллективной ответственностью? Говорим об этих непростых моральных материях в нашей сегодняшней программе. И в сюжете Антона Сергиенко.
Военная агрессия России в Украине поставила вопрос о коллективной ответственности россиян за действия российских властей. На протяжении последних нескольких лет народ России множество раз делал выбор, который привел к катастрофе. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россияне сами избрали эту власть и тоже виновны.
Не можна сказати, я не при чому. Можна сказати, що наша держава винна. Можна сказати, що я не можу нічого зробити, окрім цих слів. Я відчуваю себе громадянином Росії. Я відчуваю, що ми за це будемо відповідати. І ми несемо відповідальність. І це дуже багато.
Мартовское исследование Левада-центра показало, что 89% респондентов одобряют войну в Украине, 51% гордится Россией, а 43% переживают страх и тревогу из-за начала войны. Немецкий философ и психолог Карл Ясперс писал, что преступления нацистского режима в Германии не имеют оправдания. Но речь идет не о коллективной вине. Общество нельзя представить как индивидуум. Преступниками становится не народ, а отдельные его представители. Несут ли россияне коллективную ответственность за то, что позволили Путину реализовать свои преступные планы? Какие аспекты есть у коллективной ответственности и коллективной вины? И в чем между ними разница?
А к нам присоединяется по Зуму Андрей Архангельский, культуролог и публицист. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Как я понимаю, мы далеко не первые на этом пути того, как гражданское общество, как нация разбирается со своей ответственностью за вину. И, конечно, первым, кто встает в памяти здесь, это Германия после Второй мировой войны. И, в самом деле, можем ли мы проецировать на нынешнюю работу опыт немцев?
Если, например, даже говорить о масштабе случившейся трагедии, да, и о России, которая сейчас выступает... с позиции абсолютного агрессора, да, то есть тут не может быть никаких разночтений. В первую очередь, конечно, речь идет о масштабе случившегося, и о трагедии, и об ужасе, который мы принесли на землю Украины. Видите, я говорю «мы», бессознательно как бы уже проецирует ответственность.
Это подсознание уже прошито. Как бы мы мыслим себя коллективным субъектом, да, нация как коллективный субъект. Вообще, может ли быть иначе? Может ли человек отделить себя от нации, от режима?
Смотрите, и Ясперс, и Ханна Аренд, на которую, естественно, вся наша интеллигенция ссылается последние полтора месяца, и прямо, и косвенно, и в крип, и в кось, я бы сказал. Но ссылаются все-таки. И Ясперс, и Аренд говорят о том, что мы принадлежим к этому обществу, и уже поэтому отвечаем. Да, мы не можем жить без людей, мы не можем жить вне общества. Это только отшельники, может быть, могут жить вне общества, писала, кажется, Аренд. Но, тем не менее, мы как часть общества в 20-м, а стало быть, у нас уже 21 век, да, принадлежа к какой-то общности, мы неизбежно несем ответственность за действия государства. Может быть, не за все действия государства, но за такие агрессивные и даже преступные действия, да, несем, потому что мы часть этого общества, мы члены этого общества, вот по этой причине.
Как я понимаю, раз уж мы упомянули Ясперса, здесь он различал разные уровни ответственности. Ну, во-первых, да, разберемся с тем, что существует ответственность и существует вина, да? То есть вина – это то, что доказывает Нюрнбергский трибунал. Это, так сказать, уголовно квалифицируемые преступления. То, что доказуемо, то, что прописано в праве. Ответственность – категория гораздо более сложная, моральная, индивидуальная, так?
Это одна из самых распространенных у нас, один из самых распространенных тезисов, что вина и ответственность – разные вещи. Да, в русском языке это так, но не в немецком. Если вы, если мы обратимся к каким-то ключевым понятиям из немецкого языка, связанными с этой
проблемой. Ну как, вина Шульд, вот и сама спор о вине, вот смотрите, да, Шульд-фраге у них вся дискуссия.
Например, у Ясперса, ну, вслед за Ясперсом, ключевое определение Шульд-фраге – это вопрос о вине, да? Довольно такое стойкое определение немецкая вина, да, Deutsche Schuld, общая вина коллективе Schuld. Ну, то есть вот я хочу сказать, что
то есть базовые
немцы,
понятия, они именно о вине.
Знаете, мы сильно разделяем как бы ответственность и вину. Да? Вот немцы, насколько мне удалось понять, немцы как бы они не зациклены на таком уж разделении слова вина и ответственность. Вы понимаете, в немецком языке ведь вина, она означает, например, и штраф, и шульд, и долг, и обязательство. Ну, то есть это как бы вина, которая предполагает какое-то действие. Да? Вот вы виноваты, но вы как бы уже готовы действовать, готовы искупить эту вину. Да? В русском языке так уж сложилось. Вина – это нечто личное, вот такое личное твое, принадлежащее тебе. Естественно, существует еще там уточнение «моральная вина» или «юридическая вина», да? Но суть в том, что вина – это, так сказать, то, что принадлежит только лично человеку. И поэтому, как только заходит вот разговор о вине и ответственности, у нас говорят, нет-нет, вина и ответственность – это разные вещи. Значит, вот настаивают на том, что эти вещи следует разделять.
Понятно.
Мне кажется, это не самый принципиальный
не
вопрос.
Не самый главный, да, вопрос. Ну да, потому что в России, да, это действительно, очень, извиняюсь, прерушу, действительно, я подтвержу, что это очень много, вот как бы, окей, мы не виноваты, мы, может быть, несем ответственность, со своей ответственностью мы разберемся сами, да, но мы не виноваты. А, хорошо, все-таки я немножко дальше хотел продвинуть это, потому что Яспер тоже разделяет моральную, уголовную, метафизическую и вот политическую вину.
Да,
вот это,
да,
мне кажется, да, очень так важно понять. И он говорит о том, что участие человека в политике, оно является своего рода обязанностью, императивом. И вот сейчас очень многие люди, даже те, кто осознает, наверное, то все то страшное, весь тот ужас, который происходит в Украине, они говорят, ну я же ничего об этом не знаю, я не выбирал Путина, я не выбирал эту войну, я не участвую в политике. Вот что ответить такому человеку?
По-видимому, следует ответить, что не участие в политике, это было еще и в 20 веке, да, и в 21 веке, не участие в политике, это...
Это не алиби.
Это не алиби, совершенно верно. Это аморально, и тем самым ты на тебе лежит ответственность как гражданина государства, которое обладает ядерным оружием, ты несешь ответственность, не участвуя в политике, не только перед своей страной, да, но и перед другими, можно сказать, перед всем земным шаром.
Не только в связи с войной, мне кажется, этот вопрос можно поднять, потому что это вообще базовое состояние нынешнего российского общества, к которому его привело путинское 20-летие, вся работа машины пропаганды и телевидения. Да? От нас же даже не требуется, да, пассионарной поддержки вот этой вот такой, да, нюрнбергского всего, не процесса, а шествия, да, такой аккламации. Требуется просто, чтобы люди устранялись из политики, не особо обращали внимание, в нужные дни голосовали на пеньках и не заморачивались политикой, занимались своей частной жизнью. И вот мне кажется, что это то самое состояние, к которому нас и привели.
Да. И смотрите, это ведь все продолжалось, как бы происходило медленно и постепенно. Во-первых, нас приучали долгое время, что политика – это грязь. Вот если вы вспомните прям отдаленные какие-то времена, там начало 2000-х, да, ну, примерно там год 2007-2008. Да, вот я помню прекрасно, что политика – это грязь, значит, или вот этот распространенный тезис «культура вне политики», спорт вне политики, который появился
позднее. Университет вне политики, чего я наслышался в свое время. В высшей школе экономики это вообще главный мем был, главный лозунг. Ну да, я согласен, и действительно считалось, что политика грязное дело. Вот, скажем, Андрей Сахаров. Да? Андрей Сахаров, он был вне политики, он, так сказать, был чистым моральным авторитетом. Или там Дмитрий Сергеевич Лихачев. Вот, это были люди вне политики. А вот, скажем, там Алексей Навальный, он политик. И это сразу, как бы, так сказать, переводит его в некую токсичную зону, где человека можно там и в тюрьму сажать, и вообще приписывать ему что угодно.
И вообще политикой у нас, собственно говоря, вот это самое загадочное слово путинской эпохи власть, да, которые у нас пользовались как эвфемизмом, ну, там иногда пишут Кремль, да, но тем не менее понятно, что вот это как бы слово власть нам внушали, что, собственно говоря, только назначенный государством человек, исполняющий должность, да, государственную, он и есть политик. А вот все остальные – это какие-то, ну, дебоширы, там, нарушители общественного порядка. Вы понимаете, Сергей, вытеснялось как бы само право. Во-первых, вытеснялось представление о том, что политика, в общем-то, принадлежит людям. Да, она принадлежит нам, каждому из нас. Вытеснялось представление о том, что политика – это нормально, что это здоровое и даже необходимая как бы моральная необходимость участвовать в политике. Вот все началось, конечно, с вытеснения именно самих понятий. А, в общем-то, человеку 90-х, который, ну, не шибко был информирован о том, как устроена правильная жизнь социальная, о том, как устроено публичное пространство, да, вот еще один важный тезис из Ханны Арендт, у нас, собственно говоря, ведь она писала о том, что благодаря публичному пространству сложился и рынок, и свободная пресса, например, да, обмен, и обмен товарами, и обмен информацией. У нас, тем не менее, этого публичного пространства не сложилось, и поэтому у нас вообще не состоялся как бы сам разговор между внутри общества, который и есть, по-видимому, некий фундамент начала политики, политического. Да? И вот, собственно, в результате вот этого вытеснения политического из нормального, да, политическое сначала было оттеснено, вот, как бы вытеснено вовсе из сознания, как принадлежащее тебе, а потом за него и вовсе стали карать. Да? То есть оно стало наказываться. Вот участие в политике, ты что, участвуешь в политике, как это?
Да, ты что, ну, активист, это слово «активист» стало ругательным. Это сразу оно тебя переводит. Ну, не ругательным, а как бы оно не ругательное для тех, кто участвует в политике, да, но с точки зрения владельцев дискурса, с точки зрения власти, оно сразу переводит тебя в токсичную зону, где тебя можно наказывать. Да, условно говоря, человек получил 15 суток. Человек там, я не знаю, отстранили с выборов. А, говорит, она или он активист. Это же активисты. Что с ними цацкаться?
Естественно, какая реакция, вот мы как бы продолжаем, какая реакция, ну вот, обывателя, да, или там среднестатистического человека? Он не гад какой-то, если бы, так сказать, в политике было позволено участвовать. Кто знает, сколько бы людей говорили вслух. Но, тем не менее, большинство людей, понимая прекрасно, что политика, само слово политика токсична, они предпочли убраться вообще из этой области. Да? И то, что называется у нас политикой, то есть участие в выборах, ну да, минимальный набор какой-то, участие в выборах, голосование и так далее, ну, люди, прекрасно понимая правила игры, допустим, они игнорировали это участие в политике, да, они не, решили не принимать участие. Ну, как выяснилось, это бездейственная совершенно позиция.
Почему? Ну, не только, Андрей, же... вот здесь я хочу немножко, да, расширить это, ведь это не только выборы. Мне кажется, что политика – это, например, соцсети. Писать в соцсетях. Сколько миллионов, десятки миллионов людей, наверное, поддерживают, соглашаются, читают, но они не пишут, они не лайкают. И, так сказать, в соцсетях воюют, в общем-то, единицы. Большинство молчаливо либо сочувствует, либо безразлично. И вот мне кажется, что деполитизация сферы политического, да, сферы публичного, о котором мы говорим, она сейчас информационная. Если бы, скажем, я не знаю, в соцсетях, не только в Фейсбуке, а в Одноклассниках, ВКонтакте, еще где-то, не единицы, а миллионы бы писали или поддерживали, то просто центру и было бы, руки бы опускались, они бы не знали, как справиться с этой массовой сетевой оппозиционной активностью. А люди молчат, боятся лайкнуть, боятся репостить, и вот она, так сказать, деполитизация, по итогам которой является Буча с Мариуполем.
И вот смотрите, что еще совершенно очень важно. Допустим, вам говорят, а какой смысл участвовать в политике, если у нас нет выбора? Да? Ну, понятно, что там все кандидаты так или иначе, естественно, властью предложены. Да? Они все одним миром мазаны. Кто врывется за флажки, того и самого скрутят. Да? Поэтому что же нам делать, спрашивают в таких случаях люди. Так вот, само отсутствие выбора, вот это был еще один ключевой момент. То есть вот когда у тебя нет, когда тебя лишают выбора, когда ты знаешь, что предлагаемая альтернативность туфта, да, то есть тебя ставят в ситуацию безвыборности. И вот это, на мой взгляд, тоже должно было стать как бы, ну, чуть ли не главным толчком к тому, чтобы человек отреагировал. Если меня лишают выбора, это тоже действие, которое ограничивает меня политически. Что, собственно говоря, в какой-то степени произошло в 2011-2012 годах, когда люди впервые вышли, так сказать, в путинскую уже эпоху, вышли на площадь. И вот если вы да. спросите меня, когда была ли какая-то точка невозврата, многие там называют разные цифры, и я считаю, что 2011-2012 год, когда вот я, например, на Абае провел практически 10 дней, я там недалеко работал, я просто приходил туда каждый день, каждый из этих 10 дней, да, и вот в конце концов этот Абай просто, ну вот он рассосался, да, его разогнали, а частью люди разошлись, и вот мне кажется, вот это была точка невозврата, потому что на Майдане, условно говоря, люди не разошлись. Вот да. разница. Да. Вот разница.
Да, Андрей, спасибо за этот рассказ. Действительно, каждый из нас сейчас и каждая вспоминает, где те точки невозврата за последние десятилетия, которые окончились 24 февраля, которые закончились Бучей, Мариуполем, Азовсталью. Это для кого-то это может быть болотное, для кого-то это может быть референдум по Конституции. Очень много этих точек рассыпано на вот этом страшном десятилетии, но суть в том, что... Вот как говорит Андрей, еще раз хочу резюмировать мысль Андрея, что участие в политике является императивным, является обязательным. И аполитичность, неучастие в политике, молчание, оно по сути своей аморально. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о коллективной вине и коллективной ответственности россиян за войну в Украине. Рассуждает об этом журналист Дмитрий Семенов в разговоре с Антоном Сергеенко.
Да, я считаю, что, безусловно, мы все несем эту коллективную ответственность. Второй вопрос, другое дело, что эта коллективная ответственность, на мой взгляд, градируется, поскольку есть разные люди. Есть люди, которые активно на протяжении там, последних 10, а кто-то 15 и 20 лет боролся с этим режимом и всегда высказывался против него. Есть люди, которые приспосабливались к этому режиму. А есть люди, которые, мы сейчас видим, что их достаточно немало, не скажу, что большинство, но достаточно большая часть, которая его поддерживает, и в зависимости от того, от роли каждой группы людей, о которых мы говорим, ответственность, соответственно, несется, кто-то ее несет больше, кто-то меньше, но она, безусловно, будет, так же, как это было, соответственно, с немцами после Второй мировой войны, которые на протяжении десятилетий несли эту коллективную ответственность, выплачивали репарации и так далее. Вот. Но, опять же, несмотря на то, что эта ответственность градируется в зависимости от степени соучастия, скажем так, да, вот, тем не менее, в целом мировое сообщество, оно будет... не будет сильно разбираться, как бы, в том плане, поддерживал ты этот режим или не поддерживал. У многих людей, особенно на бытовом уровне, так или иначе, ко всему русскому, ко всем русским, может быть некое отторжение. Особенно это отторжение, конечно же, будет у украинцев. И здесь, если с людьми европейских стран еще как-то можно поспорить и подискутировать и не согласиться, чтобы распространять абсолютно поголовно по этническому принципу на всех эту вину, то с украинцами уже гораздо сложнее спорить, поскольку здесь играют эмоции, многие из них могли потерять свои дома, своих близких в этой войне, и, соответственно, здесь, мне кажется, такая история, когда лучше промолчать и не вступать в дискуссии, и я абсолютно точно так же осознаю свою вину, несмотря на то, что уже последние 8 или 10 даже лет всегда активно выступал против этого режима.
Это был Дмитрий Семенов в разговоре с Антоном Сергеенко, а к нам присоединяется по Зуму академик Юрий Пивоваров. Юрий Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Ну вот сейчас, естественно, все перемалывается. Немецкий вопрос, то, что писал Ясперс, то, что писала Ханна Арендт, как потом был спор историков, с одной стороны Нольте, с другой стороны Хабермас. Насколько все вот это вот можно проецировать на Россию? Насколько нам, для нас годятся те категории, в которых писал Карл Ясперс?
Во-первых, у нас нет никакого другого материала, кроме немецкого. В этом случае он нам недоступен, если он существует. Вот. И второе, что, конечно, ситуация в России резко отличается от той ситуации, которая была в Германии после 8 или 9 мая 1945 года. Понимаете, все, что произошло в Германии, это вот постепенное, не сразу, а постепенное это осознание вины, постепенная вот проработка, переработка всех тех этих тем, это ушли десятилетия. И этого бы не было, я абсолютно убежден в том, что если бы союзники не оккупировали Германию, еще это Западная Германия, Восточная была под господством СССР, там были совершенно другие процессы.
То есть здесь залогом была все-таки оккупация Германии и вот этот вот методичный дидактический процесс насаждения этого вопроса вины, на который ушло по меньшей мере поколение.
Ну, конечно, ведь еще в середине 50-х годов был такой общезападно-германский опрос отношения к Гитлеру и тема евреев. Значительная часть жителей Германии сказала, что в принципе Гитлер был неплохой парень, ошибки были, но неплохой парень, а евреи во многом виноваты сами. Это 55-56 год, примерно так. То есть 10 лет после войны. В начале 60-х годов прошла серия поджогов вновь отстроенных синагог, которые были разрушены при Гитлере. И лишь вот по-настоящему все это началось, когда началась студенческая революция конца 60-х годов, действительно революция была, которая изменила мир, изменила социальную природу, общество во многом, и повлияла, кстати, на российскую молодежь. Вот перед вами сидит представитель той российской молодежи, которая во многом выросла под влиянием французской и немецкой, и калифорнийской студенческих революций. Вот. Это они говорили отцам, что вы, именно ваше поколение, скрывали от нас то, что делали СС там, и другие. Это вы виноваты в том, что это делалось, поскольку вы молчали или боялись, или что-то еще. То же самое, как во Франции парни, 20-летние девушки кричали своим родителям. Это вы развязали войну в Индокитае, да, это начало 50-х годов. И скрывали от нас, это вы во всем виноваты. Это вы виноваты в Алжирской войне и в тех преступлениях, которые французы там осуществили. Для того, чтобы это было, необходима была, конечно, в Германии ее оккупация американцами, англичанами и французами.
А Восток, есть... Юрий Сергеевич, вот вы говорили Восток. На Востоке все иначе происходило? Там вот не было такого же коллективного признания немецкой вины? Там что, вина вся перекладывалась на Запад? Фашисты были по ту сторону стены?
Ну, отчасти да. С другой стороны, западногерманское государство с самого начала свою идентичность строило вот на этом покаянии, раскаянии, на этом печали, на признании преступлений. Но это, так сказать, верхи общества, элита. Германская демократическая республика свою идентичность строила на революции 18-го года, которая была не закончена с точки зрения. И сейчас в ней заканчивают, строят социализм. Да? И там тоже были, конечно, гонения, в хорошем смысле этого слово, на участников преступлений, и многие были арестованы, и тоже им было запрещено там занимать должность в государственном аппарате и преподавать. Хотя и там со временем, прошедшие несколько лет, таких не самых страшных преступников с точки зрения фемиды германской, западной и восточной выпускали. Есть такая статистика, что в ГДР в 60-е годы 40% членов социалистической единой партии Германии, то есть коммунистической партии Германии по существу, были бывшие члены национал-социалистической рабочей партии, то есть гитлеровской партии. Большое число людей в Германии и в Западе делали карьеру. Вот, например, один из канцлеров, третий канцлер Германии, Курт Георг Кизинга, он тоже имел отношение и потом за это поплатился, значит, за то, что он вот участвовал каким-то образом в преступлениях. Это был не только, например, Курт Вальдхайм, генеральный секретарь ООН, тоже потерял свою должность, когда было доказано, что он А австрийцы были очень активны вот в этом вот фашистском терроре. И вот, хотя потом Австрии удалось получить статус оккупированной страны, страны, которая потерпела от Гитлера. Но не надо забывать, что на голосовании по Аншлюсу, то есть присоединение Австрии к Германии, сторонники получили 98 или 99% голосов, это больше даже, чем в Крыму было в 2014 году.
Да.
То есть невероятные цифры для демократического общества, почти 100%.
В нынешней ситуации, хорошо, вот эта вот вся, так сказать, борьба поколений, мы еще упоминали, что был и спор историков знаменитый.
Об этом нам тоже сказать, это очень актуально для нас, кстати.
Да, это вот как раз после того движения, да, революционного 60-х годов, того движения молодежи, да, снова поднялся некий ревизионистский вопрос, да, Ноль, ты, по-моему, первый написал, что почему уникальна немецкая вина, да, собственно, Холокост не уникален.
Я должен сказать, что еще добавить к тому, что огромную работу проделала организация, которая называлась Die politische Bildung, политическое образование. Там, где немцы от маленьких, уже что-то такое понимающих людей до стариков слушали лекции о национал-социализме и о вине, так сказать, Германии. Детей школьников возили в концлагеря и показывали им, что делали их папы, значит, с людьми из других стран и своих тоже. Фильмы шли постоянно разоблачающие, если угодно, нацизм. А после окончания университета практически все и гуманитарии, и технари должны были где-то поучиться еще будет, ну, скажем, в Штатах. Да? Это было прекрасно, потому что английский язык стал, так сказать, языком, который не иностранный для немцев, это рабочий язык. Да? Но они там видели другую жизнь, демократическую жизнь, жизнь нормальную. Вот. И это тоже очень влияло. Я это не только читал, но и слышал от людей, но чуть старше меня, которые вот это все пережили на себе, да?
Хорошо. Сегодня, на сегодняшний момент, насколько это уже вошло как бы в немецкий культурный код, вопрос вины, вопрос покаяния, это уже ни с кем не ставится под вопрос? И это является одним из моральных фундаментов конституции и политики немецкой?
Ну, разумеется, да, в целом, но вы упомянули спор историков. Действительно, в 1986 году, то есть почти уже 40 лет назад, Эрих Нольте, профессор Свободного университета Западного Берлина, я подчеркиваю, Свободный университет – это новый Германский университет, который американцы построили, и это университет по типу американского, а не по типу европейского, немецкого университета, модель которого господствовала, там, я не знаю, от Парижа до Санкт-Петербурга и Москвы. Это новый университет по американским стандартам. Так вот, профессор этого американизированного, если угодно, университета выступил с ревизией, потом так и называли ревизионистами, вот этого вот основополагающего принципа германской идентичности, признания вины народом и отдельных людей, справедливости наказания. Начался мощный спор. Нольте говорил, что ну хватит уже вешать на нас эту вину. Прошло уже 30 лет. Как можно? А как нас бомбили? Вы забыли? А посмотрите, ведь все эти лагеря впервые возникли в СССР. И это СССР был первой тоталитарной страной, которая вот, мучил людей, терроризировал людей, убивал людей. Мы в этом смысле не уникальны и не единственные. Почему вся вина свалена на нас? И мы, так сказать, единственные козлы отпущения за грехи всего 20 века и, прежде всего, Советского Союза. На это ему отвечал не историк, а крупнейший на то время философ Германии Юрген Хабермас. Он и сейчас жив, хотя человек очень пожилой. Вот. Он сейчас защищает Олафа Шольца от нападок, что он не активен, так сказать, в помощи Украине. Так вот, Юрген Хабермас, напротив, отстаивал такую тогда уже для Западной Германии традиционную позицию признания вины, раскаяния, покаяния. Что этого больше никогда не повторится, мы никогда этого не забудем. И, в общем, он, так сказать, продолжил линию Карла Ясперса, который и ввел в мировой, так сказать, такой интеллектуальный и нравственный оборот тему вины. Его известная работа 1946 года, которая вышла в Швейцарии, в Цюрихе, Ди Шульт, Хаге, и Балди.
Да.
Витише Хафтунг, Дойчланд. Вопрос вины и по политической ответственности Германии. Он не говорит немцам, он говорит Германии в целом.
Все это можно ли действительно спроецировать на нынешнюю ситуацию в России, хотя бы, скажем, той России, которая сейчас свободно мыслит? Частично там Россия в изгнании, российский интеллектуальный класс, Россия в эмиграции. Должны ли мы начинать ту же самую работу, или следует признать, что как бы Германия, она с уникальным историческим опытом, она оккупирована Германией, Америкой и вообще союзными войсками, немцев водили в кинотеатре, водили, показывали им трупы, грузовики с трупами и так далее. В России такое невозможно.
Наряду с этим в Германии было поколение, вот люди чуть старше меня, которые были детьми во время Второй мировой войны, которые пережили бомбежки, например, один знакомый профессор, который пережил ребенком, чудом остался жив, бомбежку Гамбурга, это известно, когда британская авиация практически стерла с лица земли самый британский город Германии, Гамбург. Вот. Ну, разумеется, мы должны набираться опыта у этих людей. Тем более, что возражения на тему вины, они очень похожи. Нольте, это такой, я слышал его лекции, это потрясающий профессор, так сказать, с большим именем в Германии, авторитетом. Нольте говорил, ну что можно вот современных студентов 20-летних, за что они-то виноваты, что они должны нести вот этот вот крест вины и проклятия. Я подобные же речи слышал потом от Геннадия Андреевича Зюганова и других замечательных наших товарищей, которые говорили, ну что все на Сталина набросили, смысл какой к этому отношению имеет. Мы были детьми или еще не родились, когда Сталин царствовал, убивал. Вот. Это очень такие похожие вещи. Нет, конечно, нам надо будет брать никаких оккупантов, у нас не будет там ни британцев, ни американцев, ни французов, естественно, ни украинцев. Будет Россия сама как бы. Она изменится, но она все равно останется одна сама по себе и сама вынуждена будет заниматься своими делами. Сумеем ли мы это? Я сомневаюсь. Я не говорю, что нет. Я не говорю, что да. Я сомневаюсь, потому что, ну, зная о преступлениях сталинизма, зная о ГУЛАГе, зная вообще о том терроре, который господствовал, так сказать, на огромной части мира и пытался распространить его по всему миру, ну, что ж мы не намотали на ус какой-то мудрости и не покаялись всерьез, не раскаялись всерьез, не поняли это. Но по-прежнему, так сказать, у нас советский гимн, по-прежнему, когда российские войска входят в какие-то городки Украины, как передают средства массовой информации, красные флаги вывешиваются, не российские, а флаги, а красные, и не Александра Невского ставят там памятники, а Ленина. То есть вот даже здесь, вот, в таком трагически карикатурном виде, да, видно, что вот все это сохранилось, и как когда-то говорил Эдгар Морен, крупнейший французский социолог, Сталин не остался в прошлом, он растворился в будущем.
Он остался в будущем, да, и он взял с собой, как сейчас мы видим, он взял с собой Россию и потянул ее в прошлое, вот во всем том, что сейчас происходит в Украине. И вы правы. Действительно, как можно сейчас говорить о способности к покаянию за Бучу и Мариуполь, если Россия не покаялась и ничего не признала за Катынь, например, я не знаю, за все преступления, злодеяния сталинского режима, за репрессии.
Ну, хорошо, а Россия, Государственная Дума России, она ведь реанимировала договор Молотов-Риббентроп, да, вот этот пакт 1939 года, который был осужден на втором съезде народных депутатов СССР в конце 1989 года. А теперь вот он снова этот пакт признан, так сказать, вполне не только легитимным, но и правильным с политической, дипломатической точки зрения. Забываю, что 23 августа 1939 года, это день подписания этого договора между Германией и Советским Союзом, объявлен Европейским Союзом днем памяти жертв сталинизма и национал-социализма. Сталинизма и национал-социализма. И вот мы реанимируем этот, так сказать, договор, забывая, например, что один из подписантов, а именно Риббентроп, был первым повешен мирным делом. Ну, может быть, это случайно, что первым, но факт, что первым был повешен среди тех, кто был приговорен к веревке, к смертной казни. А реабилитируя Риббентропа, мы реабилитируем косвенно и Молотова, и Сталина, и Гитлера, если угодно, потому что за Риббентропом все равно Гитлер к концу могут пропускать. Ничего, наш народ спокойно к этому относится, а потом, знаете, удивляться тому, что происходит необходимо, нужно, и мы еще, я думаю, будем в плохом смысле слова удивляться, но страна, которая потерпела, допустила, что власть, верховная власть России делает в стране, что хочет, Ну, там вот... тема обнуления, понимаете?
Да,
это
да.
Оскорбление. Как же это так? Мы что, в детском саду мы играем, так сказать, там какие-то шахматы, мат поставили, нет, давайте переиграем. Так не бывает в истории. Хотя у нас бывает, а народ поддерживает это.
И, ну, в общем...
Мы говорили о фальсификации на разных выборах,
да,
голосования. Тем не менее, большая часть – это не фальсификация, а поддержка действительно. Уж фильм Навального, так сказать, пока, который показал этот самый дворец, должен был как-то встряхнуть обывателя и сказать ему: ты что, старик, посмотри, выгляди в окно, у тебя там дорога разбита, там автобусы не ходят, пенсия там или зарплата там минимальная и прочее, лечиться негде. Еще нормально.
Да, Юрий Сергеевич, спасибо за этот разговор, спасибо за этот рассказ. Академик Юрий Пивоваров был с нами на связи по Зуму. И действительно, перекидывая мостик в историю, я думаю, что недостаток работы памяти, вообще отсутствие работы памяти, неспособность к покаянию, неспособность к оценке собственного прошлого, она в итоге и сыграла с Россией вот эту вот злую шутку, те, что история повторяется. Причем в таком страшном виде, когда Россия напала на Украину и воспроизвела худшие моменты истории Второй мировой войны. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о коллективной вине и коллективной ответственности россиян за войну в Украине. Могут ли граждане авторитарного репрессивного государства, которые не рискуют даже выйти на улицы, нести ответственность за те преступления, которые творит сегодня российская армия? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе. И вот мнение политолога Ивана Преображенского.
Примеров двух тоталитарных режимов, самых острых в 20 веке, такие исследователи, как, например, Ханн Арендт, пришли к выводу, что необходимо разделять коллективную вину и коллективную ответственность. Что есть, собственно, коллективная ответственность в данном случае? Это осознание совершенных преступлений не тобой конкретно, не тобой лично, а политическим режимом, в данном случае там скорее авторитарным, а в 20 веке скорее тоталитарными. И через это осознание, стремление сделать все от тебя зависящее, чтобы преодолеть те проблемы, которые были созданы, чтобы исправить то зло, которое было совершено. Очевидно, это совершенно разные вещи. Человек, попадающий под коллективную вину, ничего уже преодолеть, ничего уже изменить не может. Он оказывается под наказанием, он платит репарации, он теряет свои права недобровольно и так далее. Совершенно другая история, когда человек осознает свою вину и признает коллективную ответственность, он может добровольно отказаться от некоторых своих прав, либо поддержать, опять-таки, добровольно и осознанно некоторые ограничительные меры, которые ударят и по нему тоже, но зато помогут предотвратить это зло. И, соответственно, может проактивно действовать, то есть совершать какие-то действия, помощь беженцам в нашем вот конкретном случае с войной в Украине и так далее. То, что не обязательно потребует от него какого-то геройства, но тем не менее это будут действия, направленные на минимизацию совершенного зла. И в современной России, и вообще в русскоязычном дискурсе эти понятия постоянно смешиваются чудовищным совершенно образом. И в большинстве случаев, когда россияне кричат о том, что они не хотят быть коллективно ответственными, они в реальности, конечно, имеют в виду коллективную вину. Как персонаж Мольера, который говорил прозой, но не знал об этом. Вот приблизительно точно так же они на самом деле говорят, что мы ни в чем не виноваты, и мы даже помогаем беженцам. Это и есть коллективная ответственность, но они об этом не знают.
Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму Ксения Лученко, доцент школы медиакоммуникаций РАНХИКС. Ксения, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я хочу с вами поговорить сейчас. Я знаю, что вы христианский публицист, анализируете современную действительность и Россию, и вообще мировую политику с христианской точки зрения. Вот вопрос вины и покаяния, возможности признания собственной вины России. Для христианина он не представляет проблемы?
Честно говоря, конечно, в христианстве и вообще в современной теологии там очень много подходов к этим темам вины и покаяния, и там, где Бог после Холокоста, и начиная там с конца Второй мировой войны, и, собственно, даже и раньше про все это бесконечно мыслили, думали. И, конечно, в разных конфессиях, в разных теологических школах к этому подход, в общем, разный. Честно говоря, сейчас, вот последние там месяцы, я не видела сколько-нибудь внятных именно богословских, может быть, мне просто не попадалось вот в том круге чтения, общения, которое есть у меня, каких-то новых высказываний. Но вообще тема вины, как таковой именно вины, да, она не входит как бы вот в такое ядро, да, христианской мысли, к какой бы конфессии мы ни относились. Скорее мы говорим, да, о покаянии, о прощении, о примирении. Вот эти вещи дискутировались очень много, собственно, в связи с 20 веком, да, со всеми сюжетами 20 века. Вот как они будут сейчас развиваться, мне, честно говоря, не очень понятно. Другое дело, что вот то, что мы имели вот как такой пример, скорее практически, да, вот в последние месяцы, это то, как встречали Пасху, да, особенно православную.
Ну, собственно, потому... на Пасху продолжались бомбардировки Мариуполя и Одессы.
Да, то есть там было два, собственно, аргумента, да, что с одной стороны на Пасху, собственно, на Пасху бомбили Одессу, с одной стороны, с другой стороны, в православных церквях на территории России, как минимум, продолжали поминать, возносить молитвы, да, за патриарха Кирилла, который, ну, как бы формально он не выступал в поддержку войны, но он совершенно четко поддерживает политику российского государства. И вот это поставило именно в практике, да, не в теории, большой вопрос перед практикующими христианами, прежде всего православными, да, ну, в которых я разбираюсь явно лучше, чем во всех остальных. И я знаю, что очень многие, я в том числе, в этом году на Пасху в итоге на пасхальную службу не ходили. Это долго обсуждалось, но и включая даже тех, кто был уже уехал, как я, например.
Для вас это не является сюрпризом здесь позиция Русской Православной Церкви по поводу войны?
Нет, для меня, конечно, она не была сюрпризом абсолютно. То есть я бы очень удивилась, если бы было что-то другое, честно говоря.
Да.
Вот, то есть, к сожалению, никакого удивления и шока не было. Было совершенно очевидно, что какую бы позицию ни заняло российское государство, современное руководство российского православия будет занимать именно эту позицию, всячески подчеркивать свою лояльность.
А вообще в православной традиции, вот я думаю, мы до этого сейчас говорили с Юрием Сергеевичем Пивоваровым, говорили о немецкой вине, Шульдфраге. Может быть, это вообще протестантская тема такая, да? Протестантизм изначально стоит на чувстве ответственности перед Богом, перед обществом, да, персональный завет. А в русской традиции, вот в этом русской соборности, коллективизме не встает вопрос об индивидуальной вине, индивидуальной ответственности.
Ну, знаете, честно говоря, тут я не уверена, что разница именно конфессиональная. Я бы сказала, что есть гигантское интеллектуальное богословское отставание в православии, да, от других христианских конфессий. То есть то, в каком состоянии находится православное богословие последние там много-много лет, настолько печальное зрелище, что, честно говоря, даже не знаю, что здесь сказать. Был колоссальный шанс вот сейчас, да, вот в постсоветскую эпоху, когда возникло почитание новомучеников, и это как раз вот про примирение, про согласие, про прощение, про осмысление сталинских репрессий, про, в некотором смысле, да, может быть, какое-то соборное осуждение. И это можно было использовать как раз вот на этом материале, да, внести свой вклад вот в эту тему покаяния, примирения, прощения, но этого сделано не было. А культ новомучеников превратился в такой культ искупительной жертвы, да, что вот церковь пролила кровь при советской власти, поэтому теперь ей все должны.
Ну да, умучены заны. Вы знаете, Греция, вы упомянули греческое богословие, здесь очень интересные детали, вот хотелось с вами поделиться и с нашими зрителями, слушателями о том фантастическом расколе, который сейчас наметился между Россией и Грецией после бомбардировки Мариуполя. Потому что Греция вроде как считалась таким более симпатизирующим государством, в том числе и по православной, да, в православной номинации, подобно Сербии. Но после Мариуполя произошел совершенно катастрофический раскол между Россией и Грецией. Мне просто рассказывали люди, сейчас общавшиеся с греками, и потому что это греческий город, там проживало большое количество и было убито, и пострадало, естественно, огромное количество греков. И вот сейчас как бы раскол еще между российской и греческой церквями, да, он очень глубок после того, что случилось в Мариуполе. Хорошо, скажите, вот иммиграцию вы упомянули, а насколько иммиграция снимает вот эти вот моральные дилеммы вины и ответственности?
Ну, мне кажется, что она ничего не снимает. Вот, что если посмотреть на те дискуссии, которые происходят среди и уехавших, и оставшихся, и между ними, они, в общем, тематически примерно одинаковые. Просто это тут, мне кажется, каждый выбирает как-то свою судьбу, исходя из тех обстоятельств, в которых он находится. И, конечно, выбор, то есть здесь нет правильного выбора, да, который нам как-то смягчает эти чудовищные болезненные размышления и необходимость после, когда все это закончится, просто рано или поздно мы вступим в какой-то другой период, я не буду говорить, что он будет лучше, но он, очевидно, просто по закону жизни будет каким-то другим. И мы уже сможем задним числом отрефлексировать и осмыслить то, что мы сейчас переживаем, будучи вне России, внутри нее, приняв решение об отъезде, оставшись или уехав позже. Мне кажется, тут нет прямой связи между вот, тем решением, которое принято, той вот, какой-то линией судьбы, которая избрана, и степенью переживаний, да, или какому-то потребностью как-то действовать дальше.
А вы верите в возможность вообще покаяния в России? Учитывая весь исторический опыт, травматический не только в том смысле, сколько дров наломали, да, а в том, что ни разу как бы за эти дрова никто никогда, ну, Ельцин вот перед венграми извинялся за 56-й год вроде бы, вот, и по Афганистану в свое время было принято, уже отозвано постановлением Верховного Совета. Не могу вспомнить особо. Вы верите в возможность того, что вот даже в будущем, да, допустим, прекрасная Россия будущего, там, после Путина, что будет произведена какая-то работа и переосмысление? Или это все-таки остается каким-то исключительным случаем, что произошло с Германией?
Честно говоря, мне кажется, что, конечно, случай Германии уникален, и счастье, что это случилось, как каким бы болезненным оно ни было, но там сошлось столько обстоятельств, в том числе ужасных, да, трагических, которые сделали возможным этот путь, что я бы России такой судьбы, таких условий для вот этого национального покаяния я бы, конечно, не пожелала. И вообще, честно говоря, не очень верю в коллективное покаяние. Мне эта идея не очень близка.
Ну, существуют формы. Вот я думаю, давайте все-таки попытаемся немножко помыслить о будущем, что, так сказать, закончится война, сменится власть. Все равно останется вот это вот огромный разрытый ров, наполненный дымящейся кровью. Что делать? Какие формы коллективного признания вины, коллективной ответственности возможны? Что там? Строить мемориалы? Какие-то, я не знаю, проводить переговоры с Украиной, как в Южной Африке были, да, там, миссии примирения. А вот что вы можете представляете себе возможным?
Ну, честно говоря, путь вот как раз Южной Африки, мне кажется, наиболее каким-то, ну, я не знаю, сколько он применим к России, потому что там все-таки другая совсем была проблема, ну, может быть, не совсем, но несколько иная. Да, и вот этот вот южноафриканский пример, он, конечно, наиболее близок, как мне кажется, к христианскому какому-то решению вопроса. А, вот, потому что
да, не случайно там Десмонд Туту, да, так активно участвовал, да, там, архиепископ, да.
Конечно. А, то есть это вопрос, конечно, вот этого достижения какого-то национального консенсуса и использования его, да, как достижения общего образа будущего, да, то есть чтобы сформировать вот эту общую цель, куда мы идем, этот образ будущего. Нам нужно прийти к какому-то консенсусу относительно недавнего прошлого. И этот консенсус возможен только, конечно, через примирение. Если вот про коллективное покаяние, особенно в российском изводе, да, склон, ну, так как у нас есть некоторая вот склонность к экзальтации, да, к такой достоевщине в плохом смысле слова.
Да.
Мне бы не хотелось вот этих вот пьяных слез сентиментальных бить себя пяткой в грудь. Ну, так, теоретически, если подумать. Но какой-то рациональный все-таки консенсус, он должен быть, и мне кажется, прежде всего, всего это потом уже будет понятно, какие конкретные формы, там, мемориалы, музеи, интерактивные выставки, не знаю, все что угодно. Но мне кажется, что главное все-таки это предельная прозрачность, да, что черт, вот что сейчас главное, что самое ужасное, на мой взгляд, но, может, у меня просто как у специалиста в медиа тоже есть некоторые искажения. Самое страшное это вот эта вот ужасная ложь, когда у нас черное называется черным, белое белым, этот оруэлловский язык. Вот сначала нужно с этим языком, мне кажется, разобраться. И чтобы вот этот вот ужасный такой релятивизм, который, мне кажется, это самое токсичное, что сейчас делает там пропаганда или какое-то вот это общественное мнение, которое так или иначе существует, что да, вы на себя посмотрите, да все врут, да это все кому-то надо. Вот какого-то здорового идеализма бы в это добавить, что все-таки есть честность, есть прозрачность, есть факты. Эти факты никем не подтасованы, а вот они есть. То есть для этого нужно открыть архивы, признать все, что происходило, ну, в том числе архивы КГБ, там, начиная с советского времени, да, то, что у нас было. Дать работать историкам, дать работать всем специалистам, собственно, в этой области. У нас довольно много сейчас людей, которые в том числе работали там в мемориале, писали книги, исследования как раз по всем этим. То есть уже есть, в принципе, наработанный теоретический какой-то методический материал.
Ну, просто если... да, это как-то довести, попытаться довести до широкой публики, потому что здесь немножко, да, так сказать, опять-таки христианскую метафору, то, что называется preaching to the choir, да, мы проповедуем, собственно, церковному хору, а вот как попытаться донести эту проповедь и идею, так сказать, не знаю, исторического факта, вины, ответственности до широкого круга людей, да, не в условиях внешней оккупации. Вот это для меня, конечно, какие учителя должны быть, какие журналисты, кто об этом должен писать, какие фильмы должны сниматься, как, я не знаю, там, сажать людей, смотреть Лазницу. Вот это все, конечно, какие-то огромные вопросы, и я понимаю, что можно сменить политическую элиту, можно сменить политический режим, но мне сложно представить, как сменить вот эту вот огромную медийную, гуманитарную, культурную машину.
Тут какие-то базовые вещи надо вернуть, мы еще до христианства как бы не дожили, или, может быть, это такой совсем низовое детское христианство, да, то есть про доверие, про честность, угу, про прозрачность, про взаимопомощь, ну просто про то, что такое человек перед тобой.
Ну да.
То есть это какие-то базовые вещи надо вернуть. Мне кажется, здесь... главное. Проблема это тотальное недоверие, на которое вот эта пропаганда падает просто как на такую почву с удобрениями.
Да, да, именно почву с удобрениями, и нужна какая-то реституция базовой человечности, базовой эмпатии, базовых институтов доверия. Спасибо, Ксения. Ксения Лученко была с нами на связи по Zoom. Ну, а я в заключение этой программы хочу помечтать, наверное, вспомнить, как Вилли Брандт, немецкий канцлер, который не участвовал в преступлениях нацизма, который даже не был гражданином Германии в тот момент, как он встал на колени перед памятником участникам восстания в Варшавском гетто. Вот этот знаменитый жест коленопреклонения Брандта, за который его ненавидели в Германии, ругали. Но он открыл совершенно новую эпоху в политике, совершенно новую историю в Германии. И я надеюсь, что в России придет время и придет тот политик, который встанет на колени перед украинским народом за все то зло, которое сейчас наша страна там творит. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.